В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Лиленкова. Сегодня мы поговорим о новой позиции в российском образовании – тьюторе, присутствие которого стало так необходимо в связи с сокращением специализированных школ как для детей одаренных, так и с ограниченными возможностями здоровья. В московской студии президент межрегиональной тьюторской организации Татьяна Ковалева, доцент кафедры индивидуализации и тьюторства МПГУ Мария Чередилина и тьютор, сотрудник кафедры индивидуализации и тьюторства Максим Буланов. Ну вот у меня такой вопрос. Поскольку все теперь будут учиться в одном учебном заведении, а есть такой, ну, в общем, практически приказ, да, федеральные стандарты ориентированы на индивидуальное обучение, то таким образом тьютор становится, ну, одним из важных звеньев, да, в индивидуализации, но в то же время он становится ответственным за те достижения, которые показывает ученик. Когда вы думали и писали стандарт для тьютора, думали ли вы о том, что будет мериться вот это вот присутствие тьютора и каким-то образом оцениваться его работа, качество работы, поскольку он теперь ответственен за вот результат конечный?
Значит, ну, во-первых, когда вы представляли и сказали, что поскольку мы держим фокус одаренности инклюзивного образования, то возникает проблема тьютора. Ну, вот хочу сказать, что на самом деле сама линия тьюторства, как такого взрослого педагога, который сопровождает индивидуальную образовательную программу, она фактически фокусируется везде. То есть вот для каждого человека, в принципе, если мы говорим, что есть ценность его индивидуального движения, его запроса, да, его образовательной программы, то возникает позиция тьютора. Другое дело, что совершенно верно, и государство, и родители, и общество в первую очередь видят две точки, да, напряжения. Но вот когда мы понимаем, что человек не вписывается, да, в такой, как бы, ну, в поток, да, если он очень одарен, и он требует для себя какие-то, может быть, отдельные виды деятельности, да, которые другие ребята, не, так сказать, не требуют, и возникает ситуация, что как-то должен быть кто-то рядом, кто поможет ему вот в его этом индивидуальном движении. Или когда действительно человек с проблемами. А сейчас мы знаем, что действительно это решение родителей, потому что они могут в специальное образование идти, а могут идти в обычную общеобразовательную школу. Если ребенок с сохранным интеллектом, он имеет право, как бы, учиться вместе со всеми. Вот в этих двух фокусах, конечно, сразу начинает быть видна работа тьютора. Да? Вот, и поэтому мы действительно много лет посвятили тому, что делали стандарт тьюторской деятельности, где пытались как-то сфокусироваться вот на разных таких моментах и обсуждали и качество работы тьютора, его методику. Вот у нас Мария Юрьевна Чередилина как раз, моя бывшая и аспирантка, сейчас кандидат педагогических наук, она как раз возглавляла, у нас координировала всю эту работу.
Да, Мария, это, в общем, такой тоже важный аспект, стандарт, потому что он объясняет и, наверное, родителям, которые тоже интересуются вообще, кто же будет заниматься детьми, и в то же время педагогам, которые, наверное, не очень хорошо принимают эту новую позицию. Для них это что-то странное, возможно.
Ну вот я бы разделила федеральные государственные образовательные стандарты, которые предназначены для детей. И, как вы верно отметили, действительно в начальной школе современной с 1 сентября 2016 года будет три федеральных государственных образовательных стандарта. Ну, так назовем его общий, для детей с умственной отсталостью и для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Вот последние две категории, они требуют, ну, практически непременного присутствия тьютора.
Вот я бы хотела сказать, да, о том, что и в стандартах начальной, основной и старшей школы, которые были приняты в 2010 году, фигурирует позиция тьютора. Там он указывается как педагогический работник, который сопровождает самостоятельную работу детей, индивидуальные проекты старшеклассников. С 2008 года эта должность в номенклатуре, в списке педагогических должностей, и она никогда не привязывалась напрямую к детям с ОВЗ. Что же касается примерных адаптированных образовательных программ, которые 22 декабря были опубликованы на сайте Министерства образования и науки, там тьютор называется как один из членов педагогической команды, куда входят также учителя-предметники, там, социальные педагоги, психологи, которые работают с детьми с ОВЗ. Наверное, нельзя говорить о том, что тьютор несет персональную ответственность именно за образовательные результаты такого ребенка. Речь идет о создании системы работы с ребенком, об образовательной среде, да, о том, что возможно включение коррекционных занятий частично для таких детей, и это отдельные сотрудники это выполняют. А про тьютора мы должны понимать, что он удерживает фокус и внимание как раз на интересе семьи, на интересе ребенка, на том, чтобы их запрос выполнялся при построении адаптированной образовательной программы. То есть роль очень важна.
Ну, а как там обговорено, или это будет решать сама школа, да, вот на какую группу каких детей сколько тьюторов положено? Потому что вот понятно, что тут еще есть идеологический аспект, мы чуть тоже позже про это скажем. Тьютор кто? Он возит, условно говоря, коляску, да, помогает передвигаться по школе, или он занимается образовательной программой?
Да, нужно смотреть эти нормы как раз в тех примерных адаптированных образовательных программах.
То есть это все есть, и родители, директор школы может просто туда зайти, посмотреть и сказать, а вы знаете, вот нам положено.
Вы знаете, там проговорены вопросы финансирования в этих примерных программах. Другое дело, что школа все-таки работает по основной адаптированной образовательной программе, утверждает ее сама ежегодно. Но вот то, что касается финансирования, то, что за ребенком с ОВЗ приходит с определенным коэффициентом сумма, за ребенком-инвалидом приходит удвоенная сумма финансирования, это достаточно длинная история. То есть, собственно, поменялось только относительно детей с ОВЗ, вот новая категория. Дети с инвалидностью уже давно по-другому финансируются, и директор вправе перераспределять эти деньги. То есть это не значит, что если на него пришли эти деньги, обязательно на него они должны быть потрачены.
Там как-то очень незначительно. То есть вместо двух учеников в классе садится один ребенок с особенностями, условно говоря, да, какими-то, да, особенностями.
Ну вот вы перешли сейчас к другой ситуации. Вы перешли к нормированию количества обучающихся. Есть СанПин июльский. Нужно открыть руководителю образовательной организации, посмотреть, как присутствие детей слабовидящих, там, слабослышащих, глухих, детей с расстройствами аутистического спектра влияет на численность группы. Где-то это влияние незначительное. То есть действительно 1-2 ребенка, я сейчас условно говорю, да, снижают количество общих детей в классе до 20 детей. А где-то это будет уже 8-12 детей. То есть нужно просто открывать эту таблицу из СанПина и смотреть в зависимости от нозологии, какие возникают особенности формирования учебной группы.
Спасибо, Мария. Мне было важно дать, как-то обозначить вот те документы, которые реально могут работать и действительно в правовом поле дадут возможность вот буквально сентября, когда дети пойдут, и родителям, и, наверное, школам, да, как-то ориентироваться. Но я хочу теперь Максима спросить. Максим, вы, вот, собственно говоря, тот самый тьютор, да, и расскажите, как так случилось?
Ну, у меня классическая история. Я закончил бакалавриат Московского педагогического университета государственного по филологии. И на ярмарке магистерских программ я услышал выступление Татьяны Михайловны, пятиминутное. Как мы потом с ней отрефлексировали, это событие изменило мою жизнь, потому что я уже 5 лет прошло с тех пор. И 5 минут хватило, чтобы поверить в тьюторство, о котором тогда еще мало кто слышал. Это был второй только набор в магистратуру, и это была единственная магистратура в стране. И мне действительно захотелось это сделать.
А вы изначально хотели быть педагогом, или вы просто получали хорошее образование?
Честно, я получал что-то, что мало кто дает. Да? То есть, когда я поступал в бакалавриат, это была история тоже еще достаточно новая, то есть мало кто решался поступать на бакалавриат, магистратуру, тогда и многие шли на специалитет. Я был рисковый парень, не поступил в бакалавриат и не прогадал, как впоследствии выяснилось. И потом мне стало больше интересно...
Но вы собирались в школе работать?
Да. Это был...
Так ты и работал,
я
да,
и
скажу,
работал
он
в школе,
и работал
да, в школе, я в 2010 году, я параллельно с магистратурой устроился учителем русского языка и литературы.
Да.
И, собственно, закончив магистратуру, у меня стал мучиться выбором, мне остаться в школе работать как учитель или все-таки поговорить с начальством и перейти в позицию тьютора.
Слушайте, ну таким образом вы, как предметник, ну, вы теряли любимый предмет. Я так грубо скажу, нет?
Здесь опять-таки важный момент. Каждый преподаватель, берясь за эту профессию, он должен обладать некой идеей, как он строит свою программу, как он строит свою работу, что он хочет передать детям. И так получилось, что на тот момент я понял, что у меня нет такой идеи. То есть я работаю как будто бы в тумане, да, то есть вот есть методички, есть разработки, и это машина. Мне хотелось работать более осознанно, и для этого я сознательно ушел из школы в открытое образовательное пространство, стал работать как тьютор, поступил в аспирантуру, стал исследовать тот подход в предметном обучении, который мне интересен, собственно, ему посвящена моя диссертация. И, собственно, сейчас, когда диссертация будет написана, надеюсь, защищена, защищена, можно будет уже, называется, распространять эту идею.
Спасибо, Максим. Татьяна Ковалев, хочу спросить, но давайте мы теперь все-таки объясним, что такое тьютор, да, и есть ли какая-то градация, действительно, человек ли этот, который какие-то выстраивает маршруты для ученика, имеет ли это значение, одаренный это ученик или обыкновенный, вообще нужно ли обыкновенному ученику это, в конце концов?
Значит, тьютор – это педагог, который сопровождает индивидуальные образовательные программы. Вот учитель работает все-таки с классом. То есть основное – это то, что он работает с коллективом, работает фронтальными методами. Он, конечно, может там с отдельными ребятами, с группами работать. Но главное, что вот перед ним сидит класс, он дает какую-то тему, ему надо продвигать ребятишек, чтобы они знали эту тему. А тьютор – это особая культура педагога, который работает индивидуально, с индивидуальной образовательной программой. Другое дело, что он может работать в разных форматах. Он может работать один на один. Это такие канонические, самые дорогие модели, самые старые. То есть вот начиная с 13 века в Оксфорде, в Кембридже, вот тьюторы работали так со студентами. Когда каждый студент приходил по определенному времени к тьютору, вот индивидуальные консультации были. Можно работать тьюториалами. То есть у тебя группа ребят с похожими интересами. Вот, кстати, Максим рассказывал, он очень часто работает тьюториалами. Вот даже картинка, да, соответствующая. Когда просто группа ребят с похожими интересами, и вместе выстраивается какой-то проект или обсуждается совместный, там, я не знаю, какое-нибудь путешествие, да, то есть вот тьютор может работать так. И есть, кстати, у нас сейчас форматы, когда тьюторы работают вообще с большими группами. Вот, например, у нас есть такие события, их даже мы называем так, ну, как-то для себя, может быть, сленгово, событийники. Значит, у нас есть такая группа в Красноярске, в Томске, когда они делают огромные события на 300, на 500 человек. Но это события с очень мощным тьюторским эффектом. Что значит тьюторским эффектом? Значит, ребята, которые поучаствуют в этом событии, начинают понимать про себя, про свой следующий шаг образования, видеть какие-то приоритеты, видеть какие-то перспективы для себя и выходить в свои индивидуальные программы. То есть вот если человек после взаимодействия с тьютором начинает выходить в индивидуальную образовательную программу, то это значит достаточно качественное и эффективное, собственно, взаимодействие тьютора.
Ну, вот. Мне кажется, это какая-то совершенно отдельная такая специализация в школе, во всяком случае, ну, в массовой школе, да?
Ну вот, да.
Это сложно, потому что это требует очень пристального внимания каждому ученику.
Ну, вот вы очень точно это улавливаете. Знаете, мы так сами для себя обсуждали. Любая профессия, любая, которая возникает, она существует дважды в культуре. Она существует в виде компетентности какой-то другой профессии или как отдельная. Значит, если мы хотим достигать тьюторских эффектов, действительно, с пристальным вниманием, с сопровождением, с тем, чтобы тьютор не суетился, не где-то там два часа урывало, чтобы действительно была такая работа серьезная, то, конечно, это отдельная профессия. А в массовой школе, как вы правильно говорите, речь не идет, может быть, даже о том, что сейчас каждая школа ведет тьютора. А речь идет о том, что можно пройти курсы специальные, где фактически продвинуться и получить тьюторскую компетентность. Ну, это примерно как психология. Вот есть отдельно психологи, да, а есть учителя с углубленным там психологическим знанием, да, с психологической компетентностью, или воспитатели. Вот и тьюторы точно так же. Можно быть учителем-предметником, но при этом быть учителем с тьюторской компетентностью, классным руководителем с тьюторской компетентностью, психологом. Тогда ты просто владеешь какими-то способами, технологиями, как тебе работать с индивидуальной программой.
Поскольку переживал, собственно, на своем опыте, да, я бы вот добавил к тому, что сказала Татьяна Михайловна. Когда человек поступает в магистратуру, он поступает туда не столько, чтобы получить профессию, он туда идет в науку и начинает рассматривать тьюторство с точки зрения науки и подключает знания истории педагогики, аналитику того, что сейчас происходит в мире образования, и параллельно осваивает профессию, что, как, ну, по моему субъективному мнению, не всегда у людей получается. То есть они настолько увлекаются наукой, что они в ней остаются, не выходя в практику. С другой стороны, очень большой процент людей, которые приходят именно на вот эти курсы, на технологические школы тьюторства, на курс повышения квалификации, и они действительно идут туда за практикой. Им не нужно вникать, выходить в логику ученого, да, вот подходить в исследование. Но это вот как мне видится эта ситуация.
Ну да. Но в то же время я бы добавила, что те тьюторские команды, которые давно работают с повышением квалификации, обсуждая, как выстраивать подобные курсы, говорят о том, что начинать нужно как раз с погружения в философию и историю этой профессии. Мы специально в конце 2015 года начали работу по формированию единого корпоративного модуля повышения квалификации для тьюторов, поскольку в разных регионах их готовят действительно по-разному, да, и разный опыт. И вот о том, что погружение в философию должно быть, мы договорились однозначно. То есть это такое место, где ты еще можешь остановиться, задуматься, понять, насколько тебе близки ценности, которые представляет тьюторская профессия. И только потом погружаться в технологии и делать конкретные пробы.
Смотрите, вы говорите, опять-таки, как об учителе, да, где профессия, ну, больше, чем профессия, а служение. Здесь тоже опять служение, да, вот как
здесь в высшем смысле. Здесь работа с тем, что у человека, ну, не внутри, в смысле души, хотя и про душу тоже можно говорить. То есть это скорее с ценностями, да. Тьютор – это профессия из следующей стадии развития, ну, педагогики. И мыслить старыми схемами и традиционном подходе не всегда работает, если ты называешься тьютором. Ты должен быть как бы человеком из будущего, да, то есть смотреть с позиции новых взглядов в педагогике, с принципов коннективизма, перевернутый класс. Ты должен знать очень много, что сейчас происходит в образовании, и исповедовать новые ценности, о которых сейчас вот наконец-то стали говорить.
Ну, основной все-таки принцип тьюторства – это принцип индивидуализации. То есть педагог, учитель, скажем, да, как основная такая профессия школьная, он работает с принципом вариативности, дифференцированного обучения. Для тьютора главная индивидуализация.
Ну вот, смотрите, ведь опять возникает некое такое деление учителей, которые придут за тьюторскими навыками, то есть не имея философии изнутри себя, которые, может быть, технологию освоят и будут ее каким-то образом в школе использовать. И люди, воодушевленные самой идеей соучастия в процессе. То есть это опять получится две такие разные истории.
Татьяна, ну, вот это очень точно, да, это очень точно, действительно, вот, знаете,
это хотя, как... может быть, это, типа, и ладно, лишь бы
ну,
было.
Ну, да, вот я, да, вот я как раз ровно хочу сказать, вы знаете, это даже не то, что служение, да, а это вообще разговор о гуманитарной профессии. И вот я думаю, что в каждой профессии есть люди, которые выходят вот на этот гуманитарный уровень, ну, можем его называть высокими словами служение, или я бы сказала такого, знаете, предельно внимательного отношения к человеку. И есть люди мастеровые, которые просто овладевают технологией. Ну, вот ателье, да? Есть те, кто просто шьют и шьют себе, а есть те, кому несколько лет в очереди стоят, потому что они шьют так, что они вот действительно человека, другой образ создают. Или парикмахеры, да? Но вот в этом плане тьюторы, как бы, есть такое знание тьюторских технологий. Действительно, мы можем вот на технологических школах тьюторства, люди приезжают 9 дней, по 8 часов, 72 часа. Мы просто даем даже реальные технологии. Они смогут, как учителя, не являясь тьюторами, а просто действительно организовать групповую работу, понять каждому ребенку про себя, сделать какие-то шаги развития. Может быть, не называют каким-то высоким словом тьютеры, даже тьюторское сопровождение. Они могут уметь и больше будут уметь работать с индивидуальными программами. А
Татьяна,
вы совершенно верно сказали.
Я перебью, да? Простите, но разве вот хороший учитель, он не тьютер вот, ну, в том высоком
сам по себе?
Смысле?
Да. Нет, сам по себе не тьютер, конечно. Нет. Потому что сам по себе самый замечательный учитель, у него какая цель? Передать знания, умения, навыки. Ну, никуда ты отсюда не денешься. Знания могут меняться, умения могут меняться, навыки, но учитель, он транслирует культуру просто по цели, да? Я не знаю, вы знаете, вы мне передаете. И есть способы, как передавать. А тьютор – это совершенно другой. Тьютор – это, мы говорим, средовой человек. Тьютор – это тот, кто умеет так создать среду, открыть возможности, открыть ресурсы, рассказать тебе о том, чего ты не знаешь, может быть. С другой стороны, как-то создать такую провокативную ситуацию, где ты сам мог бы увидеть, что тебе больше нравится, увидеть свой интерес и выйти в индивидуальную программу. Это совершенно другая работа. Это разные педагогические профессии.
Как вам кажется, педагоги, может быть, немножко испугались этой ситуации? Ну, или они еще просто не понимают, да, к чему идет дело? Потому что вот речь шла о том, что вполне возможно, действительно, открытое образовательное пространство. Можно обходиться без учителей. Нужен просто человек, который будет направлять в информационном поле вот в разные стороны. И вполне можно обойтиться тогда не только без учителя в традиционном смысле, но и без школы вовсе.
Ну, я бы не говорил, чтобы обойтись без учителя. Я бы сказал, обойтись без школы как института. Ну, сейчас известны есть люди, которые переходят на семейные формы обучения, и люди, которые занимаются анскулингом, да, которые, в принципе, отрицают идею школы как место для получения знаний. так получилось, что когда я получил профессию тьютора, мне стали выходить на связь со мной мои знакомые, с кем мы работали там в лагерях, да, занимались детским отдыхом. И у многих из них родители педагоги. И вот мне однажды звонила из Северной Осетии мама моей сотрудницы когда-то там. Она говорит, вот все, мне сказали, я тьютор теперь. Вот что мне делать? Вот где мне взять эту информацию? Вот мне вот с завтрашнего дня прямо пишут. Моего лучшего друга родители, они работают в колледже, в который большой процент детей с УВЗ, и тоже вот сказали, что мама будет теперь тьютор. И вот мне приходилось в частном порядке консультировать людей, чтобы они справились с этой вот, ну, во многом такая шоковая ситуация, что вот меня назвали.
Вдруг новая профессия, а что делать?
Я хочу по совести сделать это. Я не хочу, чтобы мне просто в трудовой книжке по-новому написали, а где работать я буду по-старому. Это люди, которые хотят, ну, за новым названием делать что-то новое.
Ну, наверное, надо сказать что-то о технологиях, да, попробовать объяснить, раз уж мы про идеологию поговорили, теперь на технологии, как это, вот маршрутный лист, да, Максим? Вот.
Мы договорились уже давно, что обучать тьюторству нужно тьюторскими методами, технологиями открытого образования, чтобы люди проживали это сами, потому что, ну, и меня так учили, и я так сейчас учу студентов, что нельзя быть тьютором, не пережив на себе тьюторское действие. Да, появляется много новой терминологии, да, например, вот индивидуальная образовательная программа, индивидуальный образовательный маршрут, индивидуальная образовательная траектория, программа развития, море всего. Об этом сейчас пишется много диссертаций, много книг, авторы пытаются развести эти понятия, договориться. На практике, конечно, люди часто интересуются именно тем, как и что надо сделать, а уже о названиях думают во вторую очередь.
Есть технологии знаковые для тьюторского сопровождения. Например, это личностно-ресурсное картирование. Да?
Непонятно, может, надо объяснить.
Личностно-ресурсное картирование – это работа со своим представлением об образовательном пространстве, которое тебя окружает, о ресурсах, которые там есть. И важно понимать, ты двигаешься, да, в образовании, учишься, образовываешься. Что тебе для этого нужно? Все, что тебя окружает, может быть ресурсом для этого. Сюда входят места, события, люди, культурные, ну, информация, да, культурные наработки, произведения искусства и, конечно, твои собственные возможности, возможности самоорганизации, допустим, планирования.
Человек... И это даже внутри школы.
И вы это говорите, может быть
просто
внутри,
о тьюторстве,
да, и вовне, да.
В школе
работает
так же.
Школы, да. И важно, чтобы для класса, да, или для цикла уроков и для конкретного ребенка была прямо нарисована вот эта личностно-ресурсная карта, в которой будут помечены, ну, там, кружочками, да, значками, рисунками ресурсы, которыми он обладает. Это тип ментальных карт. О них сейчас много говорят, mind map, но они разные могут представлять. Например, они могут быть чисто знаниевыми, да, вот знание какое-то. А личностно-ресурсная карта – это всегда и про себя тоже. Вот действительно такие технологии, которые что-то позволяют человеку про себя узнать и про свое движение в образовании. Мы сейчас с Максимом вернулись с тренинга, где мы осуществляли тьюторское сопровождение группы. И, подводя для себя итоги этой полуторадневной работы, мы выяснили, что мы использовали 22 разных педагогических технологий. Мы их просто перечислили через запятую, и там много всего. Но и телесные практики, и, допустим, свободное письмо, и даже групповая работа у тьютора будут устроены как-то иначе, да, не так, как просто у учителя. Поэтому это можно представить как некую линейку технологий, и какие-то из них будут очень ярко окрашены, и они только тьюторские. И даже вот вы говорите, название непонятно, да? А на другом конце будут технологии, которые, ну, вроде бы привычны. Парная работа, групповая работа или самостоятельная работа ребенка. Но тьютор будет иначе их организовывать, иначе обсуждать, выстраивать рефлексию с ребенком того, что он делал внутри этой технологии. Поэтому вот линейка широкая, да, окрашена может быть по-разному. И немножко возвращаясь к тем вопросам, которых вы касались, обсуждая функционал тьютора в школе для детей с ОВЗ. Значит, такие образовательные организации будут действительно появляться, и нужно понимать, что законом образования, да, в 79-й статье предусмотрено наличие ассистента для детей, которые нуждаются в физическом сопровождении, их перемещении, да, там, раскладывании вещей и так далее, и так далее. В данном случае речь идет не о педагогической должности, а именно о ассистенте. И сейчас рассматривается вопрос о том, кто это может быть. Родитель, да, или человек с медицинским образованием, или просто с любым средним специальным образованием. Поэтому, конечно, важно понять, что это не тьютор, с одной стороны. И с другой стороны, когда мы обсуждаем практику тьюторского сопровождения для детей с ОВЗ в образовательных организациях таких, то оказывается, что да, тьютору иногда приходится эти функции выполнять. И часто нет просто финансирования, чтобы держать отдельно человека, который будет коляску инвалидную перемещать, и отдельно тьютора, который про образовательную программу. И здесь, ну, по всей видимости, речь идет о уровне толерантности этого человека, да, и о готовности вот как-то функционал совмещать. Но сводить тьютора только к ассистенту, к позиции, да, ассистента, вот это как раз неграмотно.
Ну вот спасибо. Я бы хотела еще добавить, то есть уже видно по тому, что говорили и Максим, и Маша, что действительно очень много технологий. Кстати, у нас каждый год есть такое любимое всеми тьюторами место, это летний университет тьюторства, куда приезжают группы из разных регионов, и они прям представляют и защищают свои технологии. То есть если кто-то придумывает какую-то технологию, как тьюторскую, мы делаем такой внутренний аудит, смотрим, обсуждаем горячо, и потом присваиваем статус тьюторской технологии. И она у нас выходит, мы на сайте вешаем, ну, вывешиваем и так далее. Значит, технологий очень много, но так вот, чтобы разобраться четко и вот именно удерживая линию, чем мы отличаемся от учителя, да, по позиции, значит, можно сказать, что полное тьюторское действие включает три этапа. Каждый этап может быть очень много разных технологий, но по сути, первый этап. Тьютор создает образовательную среду. Вот если учитель может выйти, он знает тему урока и прям начать рассказывать эту тему урока, то тьютор как средовой человек, он не может непосредственно начинать действовать с ребенком, там, а что ты хочешь, а давай туда пойдем. Ему нужно создать вначале среду. И вот эта среда, она создается как раз на разных принципах. Ну, вот то, о чем Маша начала говорить. Значит, надо проявить ресурсы разные, что в этой среде есть. Должна быть вариативность, то есть должен быть выбор. Должна быть открытость. Ребенок может в эту среду привнести что-то, что он хочет. Если мы разговариваем о книгах, то его любимые книги. Или, например, он любит животных, тогда какие книги о животных он знает, там, а какие есть в ближайших библиотеках и так далее. То есть важно для хорошего тьютера, чтобы была очень насыщенная образовательная среда, в которой он работает.
Как только... А если проблема со средой, ведь так бывает?
Со средой никогда не бывает проблем, если у тебя средовой взгляд. Да, на это мы говорим, что значит мы создаем среду. Есть конкретные социальные места? А есть культурная традиция. Поэтому даже если ты находишься просто, ну, в совершенно ненасыщенном месте, у тебя есть интернет, за тобой есть культура огромная до 21 века, и есть тьютор, который, если знает эти переходнички в культуру, то среда у тебя уже насыщенная всегда будет. Другое дело, что она может более-менее насыщенная, это уже работа тьютора. Теперь, когда создается образовательная среда, вот такая ресурсная, да, то возникает сразу вопрос навигации. Потому что как только всего много и все разное, то возникает вопрос, как не потеряться, как бы не растеряться в трех елках, а вообще какие приоритеты, что для тебя первично, что вторично, как ты выстроишь. И вот то, что мы говорим, как индивидуальный образовательный маршрут, это же фактически маршрут обхода. Это сейчас очень понятно на бытовом языке, мы все едем в машине, мы видим, да, можно видеть карту и самому прокладывать маршрут, а есть у тебя навигатор, который тебе говорит, туда, поменяй маршрут и так далее. Вот хороший тьютор, это не навигатор, который говорит, а это тот, кто вместе с ребенком обозревает вот эту ресурсную карту вместе, и они совместно, вот мы очень долго искали это точное слово, не формирование, не то, что тьютор строит карту для ребенка, вот мы искали как, вот нашли это слово сопровождение. Почему? Потому что по этимологии слова сопровождение, ты не можешь сопровождать стоящего. Чтобы кого-то сопровождать, этот кто-то должен двигаться, что-то делать. Поэтому ребенок что-то делает, он находит какие-то ресурсы, он чем-то увлечен, а тьютор, он как взрослый, осуществляет вот это сопровождение.
Да, это замечательно. Вот. Но скажите мне, насколько ждут в школах тьютора? Ждут ли? Вот, потому что Максим, я так понимаю, в свободном плавании.
Ну, на самом деле, я недолго был в свободном
плавании.
Да, я был недолго в свободном плавании. То есть здесь пара аспектов хочется осветить. Ну, во-первых, это то, как тьютор сам обустраивает себе рабочее место. То есть, ну, не в буквальном смысле, да, там, что у него на столе, а как он входит в школу.
А как? Кто его приглашает,
как он
директор,
о себе рассказывает,
что должно произойти?
Здесь, мне кажется, должны встретиться, здесь должны встретиться интересы. Да? То есть я работал в отличной образовательной организации, которая работает по многим пунктам очень инновационно. Но, например, мы не сошлись в разговоре о бюджете. Сказали, что мы просто не сможем выделить такую позицию. Да? И да, мы понимаем, кто такой тьютор, да, он нужен, но, извините, нет. С другой стороны, говорят наоборот, что да, мы понимаем, кто такой тьютор, да, у нас есть возможность ставить это в расписание и прочее, но мы, к сожалению, понимаем по тьюторству, ну, для моего содержания, для моего сожаления, да, люди понимают по тьюторству что-то другое. и мне нужно им объяснять, а они не принимают этого, например.
А требуются какие-то, требуются специальные часы, да, то есть это вот еще каким-то образом формализованным должно
быть. Это очень серьезный оргуправленческий вопрос на самом деле, как, потому что когда приходит тьютор, он, ну, школа по сути своей часто представляет собой, если это классно-урочная система, да, она достаточно закрытая.
Как
вот,
правило,
мне кажется, Мария может подробнее об этом рассказать. Да. Она работает со многими школами, со многими площадками, именно вот с точки зрения управления. Я потому что больше про практику, наверное, говорю.
Формирование штатного расписания находится в компетенции образовательной организации. Соответственно, любые должности, которые заявлены в номенклатуре, могут быть вставлены в это штатное расписание. Под это могут назначены быть люди. Значит, по приказу министерскому нагрузка тьютора составляет 36 часов в неделю. Но в отличие от других педагогических должностей, для него не выделено число контактное. То есть вот если у учителя 18 часов, да, с ребенком, как бы есть такие часы педагогической нагрузки, у тьютора этого нет. Есть только общая длительность рабочей недели 36. И дальше каждая образовательная организация должна, опираясь на содержание квалификационного справочника, стандарта тьюторской деятельности, сформировать должностные обязанности и определить, как в рамках этих 36 часов будут распределяться различные виды работ. Это методическая, да, это непосредственно работа с детьми.
Консультация. Это,
конечно, разные виды работ.
Да.
И очень, кстати, хорошо, что вот в мае прошлого года профсоюз отстоял, что для тьютора отпуск будет такой же, как и для других педагогических работников. Mm-hmm. Потому что долгое время он оставался 28 дней. Это тоже было камнем преткновения. Люди переходили на высококвалифицированную должность тьютора, например, с позиции учителя, а оказывалось, что у них отпуск в два раза меньше. Сейчас эта проблема решена. Поэтому дело за администрацией, которая формирует позиции в расписании штатном, и сколько именно ставок под это выделяется. Да. Вот в начале прошлой недели я консультировала образовательную организацию, где все позиции, значит, классных руководителей были заменены на тьюторов. То есть есть тьюторы по должности, они получают зарплату соответствующую.
Ну, если собрать со всех классное руководство, хотя там, по-моему, очень незначительные суммы, но, наверное, есть разница.
Значит, ну, там решили, да. Все там, это тьютор, это команда тьюторов. Другое дело, что тогда мы вот берем в чистоте тьюторские стандарты, смотрим функционал в этой образовательной организации. Конечно, дополнительные функции появляются, потому что нужно закрыть реально те позиции, которые были выбиты при переформировании этого штатного расписания. Ну, это естественный процесс, и опять же, все в компетенции организации.
А, скажите, есть такая вещь, которая сейчас тоже происходит. Раньше вообще двоек не ставили, да, и переводили. Вот еще некоторое время назад боялись ставить двойки, если я плохо зарекомендовать, но все-таки показатели смотрят по ЕГЭ и стали теперь, значит, с двоечниками как-то бороться и оставлять на второй год, и как-то перемещать из учебного заведения в другое. А вот тьютор в ситуации с двоечниками, он как-то исправляет ситуацию или это не его, так скажем, профиль?
Кстати, один из популярных запросов к тьютору, даже у нас двоечники, помогите ему.
Вот понимаете, да, я и говорю, как новая профессия, она всегда вынуждена отстаивать свои границы, то есть как эффект работы тьютора, конечно, может быть, действительно, конечно, ребенок увлечен, он нашел свой интерес, он увидел действительно какую-то свою стратегию образования, и как эффект, может быть, что он перестанет получать двойки. Но на самом деле, если вы хотите впрямую, значит, это есть репетиторы, да, которые берут и реально репетируют с теми, значит, пробелами, которые есть у ребенка. Точно так же, как психологи напрямую там работают с диагностикой, да, психического состояния. А у тьютора есть свое. Вот, понимаете, очень важно. И мы очень долго, кстати, думали, пока у нас не было своего инструмента, а он появился не так давно, мы все время думали, как вот обсуждать, что мы не помощники чьи-то. Тьютор не помощник учителя, тьютор не помощник психолога. Другое дело, что мы можем работать и с психологами, и с учителями, но мы такие же их помощники, как они наши. И вот мы для себя выясняли, вот учитель, у него какой инструмент? У него урок, у него методическое пособие, и он преподает. Психолог, у него свое, у него диагностика, да, он диагностирует. А тьютор у него свое, у него ресурсная карта. Он создает среду, он открывает ресурсы, и он вместе, как бы опираясь на ресурсы, помогает ребенку выстраивать индивидуальную программу. У него своя задача, и он свое. Поэтому, и, кстати, если так говорить, вот вы знаете, для тьютора нет детей плохих и хороших, двоечников и отличников. И, кстати, детей с ОВЗ и там проблемных, и нормальных, скажем так. Вот надо еще уникальность этой профессии почувствовать. Я вот, когда ребятам говорю все время в магистратуре, я говорю, ребята, это какая-то лебединая песня мировой педагогики. Вот представляете, в педагогике была изобретена фигура, которая не оценивает. Все фигуры оценивают. Мы знаем, вот ребенка там плохо накажи, да, хорошо поощри. А вот была такая фигура в Англии, вот придумана. К сожалению, так сказать, нам история не оставила, кто это. Вот очень бы хотелось просто этого человека знать, памятник ему построить. Потому что в 12 веке вот появились тьюторы, которые не оценивают. Они говорят, каждый человек, любой человек, имеет право на свой интерес. Кто-то знает про свой интерес, кто-то не догадывается. И тьютор может так создать атмосферу, так создать среду, чтобы помочь каждому человеку найти свой интерес.
Татьяна Михайловна, но это было придумано в состоянии такого свободного плавания, потому что, ну, тогда...
Да, средневековый университет.
Да, средневековый университет. Да. И, во-первых, это университет, а не школа. Да. И там действительно, ну, как бы надо было выбирать, был выбор, да. Мы имеем продолжение советской, российской в основной в своей массе школы. И там совершенно другая ситуация, как мне кажется. Ну,
вот очень хочется сказать, да, прям да, вот тянет меня, что поскольку школа закрыта, да, она в основном напоминает нам вот именно список готовых маршрутов. Это как прийти в туристическое агентство и купить себе пакет, да, all inclusive, да, все включено, тебе не нужно выбирать. Идея, когда ребенок поступает в школу, родители, они подписывают там контракт, да, там, соглашаются с тем, что ребенок будет обучаться по этой программе. Сейчас, ну и сейчас, и давно, в 90-е существовали школы, я сам закончил такую школу, где используют прием вот индивидуализации как индивидуально-образовательные программы, обучение детей по индивидуально-образовательным программам, когда индивидуализация задается как ценность на управленческом уровне. И сейчас многие школы, которые проектируются, которые будут открываться в 16-17 году, которые будут открываться в 18-19 году, в Москве, Подмосковье, в Иркутске, в Ульяновске, они сейчас уже закладывают такую систему, как не классно-урочная система, а проектное обучение, обучение во временных группах сменного состава. И нанимаю специалистов. Вот сейчас наша кафедра как раз сотрудничает с двумя такими школами, когда консультирует их. Как раз-таки, как построить иначе работу, чтобы заложить вот это множество вариантов для маршрутов. Потому что, ну, всегда проще прийти и сказать, что вот мы работаем по трем программам. Вот приходите, выбирайте. И гораздо сложнее сказать, мы даем вам множество ресурсов, приходите и складывайте свою программу. Это же надо обеспечить качеством, это же надо обеспечить выбор, да, и кто-то должен брать эту ответственность, а такую ответственность ее нужно быть смелым, чтобы ее брать.
Ну, и надо заметить, что это один из основных востребованных навыков, ну, во всяком случае, у взрослых людей, да, умение сделать правильный выбор и использовать те максимальные ресурсы, которыми он обладает. Это такая ключевая компетенция, которая уже никак не равняется академической, это осталось где-то уже далеко позади.
Это тот парадокс школы, который мы сейчас наблюдаем, что мы переходим на новые стандарты, где мы говорим о том, что давайте-ка обучать детей, делать выбор, действовать самостоятельно, быть субъектами своего образования. Но как часто случается, что на самом деле, по факту, учителя как работали, так и работают, и говорят, ну я же вас учу, да, вот слушайте меня. Хотя ребенок может уже послушать и видеотьютора, да, там зайти в Академию Хана послушать, там получить сертификат.
А скажите мне, насколько дети готовы к этой ситуации? Потому что не все же такие продвинутые и в таком образовательном бульоне взращенные. И, возможно, все-таки они там как-то отвлекаются на вещи, ну, такие типичные, там, условно говоря, в подростковом возрасте, да, там это контакт, это непрерывное какое-то зависание в играх, в кино.
Ну, сама же вот эта среда, она же, простите, да, сейчас вот откликается очень сильно, она же сама провоцирует детей делать выбор.
Вы это используете как-то?
Конечно.
Конечно, да. Ну, вообще, если мы...
Слабые стороны.
Нет, вообще нет даже такого, что ли, понимания готовности. Вот у тьютера, вот у учителя есть понимание готовности. Да, мы от простого к сложному. Да, ребенок должен быть готов. А если так уже говорить, тьютерская аксиоматика и вера начинается с того, что каждый человек, который рождается, если он не аутичный, да, то у него есть интерес к жизни. И фактически ты начинаешь тогда просто этот интерес культурно обустраивать. Человеку всегда что-то интересно. Человек всегда что-то выбирает интуитивно. Вот когда мы берем просто ребятишек, всех ребятишек в 3 года, и ребенок говорит, это он хочет, а это он не хочет. Здесь он будет, а здесь он не будет. Это что? Это мы сталкиваемся с тем, что он какой-то выбор осуществляет. Другое дело, на каких основаниях, зачем? Просто мы говорим, капризничай там или что-то. Но за этим же стоит осознанно, что он что-то хочет, а что-то не хочет. И вот тьютор начинает с этим работать. Он начинает в этом образовательном поле смотреть, ты хочешь это попробовать, хорошо, мы обустраиваем. Поэтому возникает ярмарка проектов, разных идей, разных способов деятельности. Тьютор работает, вы совершенно верно сказали, что почему, вот я думаю, вообще сейчас социальная ситуация обратилась к тьюторам, да, уж как мы не любим иностранные слова, раздражают людей, да, а тут все-таки сейчас вот везде начинают говорить про тьютора, тьютора. А потому что, смотрите, действительно, во всех документах, да, политических, я не знаю, там, производственных, каких-то профессиональных документов, везде говорят, что должна быть культура выбора, современный человек выбирает, непрерывное образование, человек должен всю жизнь учиться и переучиваться, и человек должен принимать самостоятельные решения, когда есть много вариантов. Вот все эти ситуации – это рабочая ситуация для тьютора.
Можно сказать, да, что современная социальная ситуация вообще больше ориентирована на индивидуальность человека. Да, и ты можешь переключать каналы телевизионные или смотреть интернет и составлять себе индивидуальную программу просмотра. Ты можешь назначить себе диету, сдав индивидуальный анализ крови. И, конечно, все это не может не накладывать отпечаток на то, что и современная семья вообще более требовательна к образованию и больше готова к тому, чтобы делать свой выбор, предъявлять его. И, ну, как они говорят, мы налогоплательщики,
да. Послушайте, но это результат, мало того, что отложенный, да, его еще и померить очень сложно. Ну, вообще, как образовательный результат, который тоже сложно померить, и воспитательный.
По поводу этого могу сказать, что вот по частной практике, например, да, вот там мы заключаем контракт с родителями, у нас тьюторское сопровождение, и, например, в контракте мы договариваем прям на бумаге, что для вас, как для заказчиков, будет показателем того, что тьюторское сопровождение сработало.
И но для родителей это большая помощь, потому что очень многие теряются, их не устраивает та система, которая есть, другую они придумать сами не могут, не имеют просто все возможности.
Сейчас родители очень такие любопытствующие.
Поэтому возможность тьютора, привлечения, это, конечно, большой подход.
Мы договариваемся, что либо ребенок принимает, делает какой-то выбор, да, то есть ребенок напишет заявление на определенный профиль в школе. Это ли не результат? Да, результат.
Реально,
Ребенок сделает какой-то проект. То есть я объясняю родителям, что метод проекта в моей работе, он будет использован для того, для того. И вот мы можем померить, что ребенок сделал проект. Да. Или он планировал сделать один, а в процессе делания перепридумал его и вышел на какой-то новый уровень, и это стало свидетельством.
Ну, родителям это отследить проще и возможнее, да? А вот то, что касается школы, в которую так хотелось бы привнести некое такое живое зерно.
Но школы сейчас тоже переориентируются на комплексную оценку образовательных результатов. Это личностные, они поставлены на первое место. Это предметные и предметные. Да. Что касается старшей школы, там ориентация на то, чтобы у каждого ребенка был индивидуальный учебный план и индивидуальный проект. Это во ВГОСах заложено. Соответственно, выстраивая систему мониторинга этих результатов в динамике, как это предполагается, опять же, по закону, школа должна там выделить такие параметры, которые позволят ей подчеркнуть роль индивидуализации, тьюторства в результативности обучения.
Да, ну, по крайней мере, школа точно в трех местах видит и умеет это оценивать. Значит, первое, тьютор появляется на переходе из детского сада в школу. Вот иногда бывает, когда первые классы встроены по-разному. Ну, например, там вот у нас в Томске есть очень интересная школа. Мы недавно отмечали 25 лет школы диалога педагогических культур. Приходят родители, 4 первых класса. Класс развивающего обучения, класс Толстого, класс вальдорфской педагогики, класс Монтессори. Во всех классах, представляете, да, вот такая школа, во всех классах тебя научат читать, писать, считать, но способ обучения будет разный. Дальше, соответственно, родители не понимают, а какой способ выбрать. Значит, вот возникает ситуация того, что для родителей устраивают специальную программу, где они могут посмотреть, обсудить, какой им способ ближе. И вот на этой, как бы, на переходе из такого дошкольного образования в школу вот работает тьютор. И видно конкретно, значит, итогом работы тьютора является осмысленное коллективное резюме резюме родителей, в какой класс они хотят отдать ребенка, на каких основаниях, почему они выбрали. То есть там выбор не детей, а там фактически выбор относительно осмысленности резюме родителей, которые подают.
Ну да, и заодно родители еще поймут что-то про своих детей.
Конечно, что-то поймут про своих детей, естественно. Второй вот, значит, момент, это когда начальная школа и переход в подростковую школу. Это когда мы не говорим про профессионализацию раннюю, но тоже разные способы ориентации, выход детей вот на проект, это то, о чем Максим говорил, для подростковой школы. И, наконец, конечно, слышится очень тьюторское сопровождение вот в 9 классе, там, где они уходят в профили, потому что очень много старшей школы, ну, в смысле, практически моделей много, да, где старшая школа – это профильные классы.
Вот. Да, это такое слабое место, да, Максим. А вы как-то тоже с этим связаны, да, вы помогаете ориентироваться? Потому что очень сложно, я знаю, ребята, и в 11 классе очень часто вот сидят в хорошем московском лицее ребята, да, и в мае месяце говорят, ну вот я не подумаю, знаю, куда, да, я не знаю.
Ну это вот как раз та история, которой сейчас очень много внимания уделяется, ну в частности в Москве, да, я все-таки больше, ну, локализуюсь в Москве, да. Татьяна Михайловна нас держит, да, масштаб страны, регион, как президент ассоциации, да, я больше отношусь себя к московской тьюторской группе. Соответственно, что сейчас происходит? Появляется много-много проектов, которые дают ребятам вот то, что называется опыт. То, чего школа еще не совсем дает. Организуются открытые встречи с профессионалами, публикуются интервью, как в интернете, так и в московских библиотеках делаются открытые встречи, где дети могут задать вот эти свои 100 вопросов взрослому. А здесь единственная проблема, наверное, может стоять в том, чтобы там вытащить ребенка из дома и вытащить его из лап репетиторов, кружков и прочего. Сейчас дети очень загружены и, как мне кажется, иногда подавлены с вот мании родителей, что если ребенком не заниматься, он пропадет. То есть, если я тебя не буду тормошить, ты не справишься сам. Ну, он может справиться сам, если в него начать верить. Если ему спросить, если с ним поговорить, а куда ты хочешь сходить сегодня? А давай мы куда-нибудь сходим, куда ты хочешь пойти.
В подростковом возрасте родители иногда не может даже такого спросить.
Вот недавно было забавное, отмечен факт, проводилось исследование Московским институтом МИСКП, не помню, как расшифровать, да, культурных проектов. Они провели исследование социологическое и приняли, и получилась информация такая, что дети до 13 лет, они сопровождаются родителями, там, ну, кружки, в ДК и прочее. Почему-то вот 13 лет – это какая-то вот такая отметка, когда родители прекращают участвовать в жизни вот ребенка, как вот куда-то сводить его, куда-то с ним сходить. А ведь это же самый важный момент, да, когда что ты теперь сам, ты сам делай уроки, сам выбирай, куда ходить. Но ведь ребенка же нужно этому научить, самому делать уроки, самому куда-то
Максим,
ходить.
Тут очень сложный возраст такой, ребенок не всегда готов с родителем сотрудничать, и тут как раз, мне кажется, очень важно присутствие еще одного взрослого человека, заинтересованного в тебе, но не так заинтересованного, как учитель или классный руководитель.
Не оценочного.
Да, вот, и возможно, что вот это как раз тьютор, человек, который может быть с тобой рядом, то есть я как тьютор ходил со своим подопечным там на бал роботов, мы ходили с ним вместе в книжный магазин, просто ходили, фланировали по книжному магазину и смотрели на всякие книжки. Там он какие-то блокноты смотрел, выбирал, там блокноты с цитатами великих людей, мы читали с ним эти цитаты великих людей, и мы обсуждали. Ну, то есть у родителей не всегда есть на это время, у родителей не всегда есть на это терпение, да, ну что ты там копошишься.
Компетенции чего уж там греха таить.
Как часто мы видим, сейчас вот буквально вот мы прилетели, да, с семинара, и вот мы стоим, ждем багаж, и я наблюдаю картину, как папа ждет там с дочкой, у них на двоих 4 чемодана. И папа, он уже одет, и он может, да, а ребенку 12 лет, а она в наушниках, с телефоном, с водой, с курткой, и им надо быстро куда-то уйти. И папа, он не может дождаться, пока она там положит, оденется. Он не помогает ей, он стоит и нервничает, что она не может быстро все сделать. А она же не может сделать, потому что ей 12, она еще неповоротлива, там еще что-то, да. Ну, много тонкостей, на которые у нас, как у педагогов, есть возможность обратить внимание, потому что мы не привязаны как родители к ребенку. То есть мы не можем со стороны
посмотреть. Ну да, в этом смысле родители, они, да, ограничены многим. Татьяна Михайловна, но тем не менее, скажите, вот много тьюторов появилось в школах российских, где есть какие-то регионы, где это применяется лучшим образом?
Да, значит, ну, можно так просто какую-то статистику даже дать. Значит, во-первых, у нас вот тьюторская ассоциация, она межрегиональная тьюторская ассоциация. И у нас сайт, кстати, очень активный, можно зайти, посмотреть. У нас порядка 45 сейчас регионов, то есть больше половины регионов страны, где прям есть официально тьюторские группы, у которых постоянно постоянная практика, потому что людей гораздо больше и вообще регионов больше. Ну, там один человечек, два. А вот у нас есть уже регионы, где прям есть группа. И там, где тьюторская практика разносторонняя, то есть она и в школе, и в вузе, и в дошкольном образовании, там мы делаем свои региональные отделения. На сегодняшний день у нас 9 региональных отделений. Это значит, что они проводят курсы повышения квалификации, это значит, что люди в этих регионах могут обучаться и могут прям видеть реальные места тьюторских практик. Ну, это вот Дальневосточный федеральный университет, значит, у нас Владивосток, потом я просто так иду, да, значит, потом это Томск, Томская группа, Чувашия, Ижевск, подсказывайте мне, Архангельская, Пермская группа,
Москва.
Ну, вот 9, да. Вот в Санкт-Петербурге сейчас там
сейчас
тоже очень много, да,
вот Иркутск
сейчас подрастает.
Очень сильная
Иркутская
группа.
Область очень сильная.
Новосибирск.
Да, Новосибирск.
Вернулись в Сибирь.
Вот, да, вернулись в Сибирь. Вот, и каждый год у нас в каком-то из этих регионов, где региональное отделение, мы проводим вот университет тьюторства. В этом году будем как раз на юге Архангельской области. То есть у нас будет Архангельское региональное отделение.
У нас уже партнеры в других странах,
да, и в других странах у нас есть, да.
Подключились, открывают свои ассоциации.
Украинская тьюторская ассоциация появилась, мы помогли. Алма-Атинская городская. Да. Так что вот.
Ну, то есть, процесс как, идет. Да, как профессия, это востребовано, mm-hmm. можно сказать. Или это большей частью все-таки такие частные какие-то истории, или все-таки в государственные...
Я бы сказала, что как профессия это востребовано. Вот если человек становится тьютором, то он может, удерживая вот именно этот фокус как тьютор, у него самого появляется просто реальный выбор. Первое. Он может работать в государственных структурах. Ну, действительно, в каждом городе.
Ну, вот я хочу понять, я сейчас... где больше тьюторов сейчас находится.
Есть региональные истории.
Да,
и региональные, конечно, и истории образовательных организаций.
Да, если департамент поддерживает местные, да, возможно.
Конечно. Если есть продвинутые школы с интересными директорами, которые понимают, то, конечно,
ну, вот
пожалуйста.
Вот у нас, да, в том,
да,
году Воронежская область,
да,
то есть они совершили международную, вот, кстати, поездку, область. 25 директоров выехали, посмотрели тьюторство за рубежом. Они привезли своих педагогов в Москву, да, на курсы повышения квалификации.
Обучили, да,
и обучили. То есть это региональная история. Может быть, история образовательной организации.
Да.
Вот школа, значит, которую, да, Эврика развития, или,
ну,
школа Александра Ароновича Рывкина, да, где 20, да, человек прошли переподготовку,
да,
получили
вот у нас
вторые дипломы.
Центр 18.11. Просто директор Александр Рывкин дал, и 30 человек учителей начали проходить повышение квалификации, получили второй диплом о высшем образовании, что они тьюторы.
Да, мне кажется, да, это очень хорошая история, дающая перспективу и учителям, mm-hmm. которых так много, и которые иногда просто, ну, скучают уже долгие годы.
И есть личные истории, да? Когда есть, например, вот Юлия Андреева, которая стала единственным тьютором вообще на сегодня в системе работы с детьми в
пенитенциарном
образовании.
Вот представляете, у нас такая девушка просто замечательно заняла второе место на конкурсе «Тьютор года». Вот мы проводим конкурсы еще свои. Она работала в системе в колонии малолетних преступников в Иркутской области.
Продолжает.
И работает, продолжает. И через интернет стала смотреть, какие еще есть способы. Ну, потому что она понимает, что вот это подавление mm-hmm. подростков не приводит ни к чему. Увидела, что тьютор, зашла на сайт, начала читать. И стала применять тьюторские технологии. В результате приехала у нас вот второе место.
Это уже личная история.
Ну, здесь, да, бы я хотел сказать, да, что вот в принципе mm-hmm. дело так идет, что тьютор, он уже становится работником не только образования, да, он скорее mm-hmm. именно с развитием человека, да, и здесь вот можно, наверное, сказать слово антропопрактика,
да. Ну, да.
И просто вот недавно были предзащиты магистрантов, да, о чем темы? Сопровождение спортсменов, которые по определенным,
да,
причинам прерывают свою спортивную карьеру. Вот она ситуация перехода. Mm-hmm. Я жил так, теперь я буду жить так, аж чем мне заниматься.
Да.
Вот опять-таки сопровождение в колонии. Да, дети попали из mm-hmm. одной среды в другую, а потом они же когда-то выйдут, и нужно обустроить этот переход. Или постинтернатное сопровождение.
Да.
Да, вот кто, как вот обеспечить переход ребенка из-под крыла в самостоятельную жизнь, когда он в ситуации того, что он сирота, например. И появляется очень много приложение, там тьюторство в бизнесе. Вот мы сейчас начинаем присматриваться к этому.
Да, да, ну, да, про вот это я думаю, можно, что мы поговорим уже в следующий раз. Спасибо вам, московской студии. Президент межрегиональной тьюторской организации Татьяна Ковалева, доцент кафедры индивидуализации и тьюторства МПГУ Мария Чередилина и тьютор Максим Буланов. Вела программу Тамара Лиленкова.
Что значит для вас свободная Россия? прежде всего, демократическое общество соблюдает все нормы и правила, которые приняты в демократическом государстве. Свобода слова, свобода мысли, свобода труда.
Демократия – это все.
Это Россия, где исполняются законы.
Это когда человек человеку друг, товарищ и брат.
Во-первых, порядок. Жили бы, вот как раньше мы были.
Свобода слова для меня первое, кажется.
Я думаю, это соблюдение законов, которые есть в Конституции. Потому что у нас они, к сожалению, половина, наверное, не работает. Отсутствие коррупции – уже хотя бы какая-то капля свободы.
Достойная зарплата, на которую я могу куда-то ехать и отдыхать свободно.
Когда я внутри себя ничего не боюсь. Свободная Россия – это свобода внутри тебя.
Ваша свобода в 21 веке.
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. В видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11 945, 13 720 и 17 850 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».